Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, суббота, 30 ноября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе последний день осени, завтра наступает лето. А еще завтра, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. День распространения информации, а также солидарности с теми, кто живет с этим диагнозом. Послушаем целых два материала об общинах, которым больше всего необходима помощь в Австралии в связи с продолжающимся распространением ВИЧ. Также сегодня послушаем вторую часть разговора с историком искусств Екатериной Хис. Сегодня она расскажет нам необычную историю, а именно о том, как волосы Наполеона помогали мадам Мейбл Брукс, жившей в Мельбурне начала прошлого века, влиять на политику Австралии.
Мейбл Брукс, она родилась в начале 20 века, и ей всегда хотелось заниматься политикой. Она вообще консерватор. И пытается на выборах какую-то поддержку получить. И так пытается, и так. Но дело в том, что Австралия — это очень консервативная страна, и женщинам очень сложно пробиться власти напрямую, ее не выбирают. И тогда она решает... Дело в том, что у нее было много друзей, и она выбирает путь лоббирования.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала к некоторым событиям уходящей недели. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою команду специального посланника по вопросам России и Украины. Он будет заниматься разрешением полномасштабной войны Кремля. Это место займет генерал Кит Келлог. Трамп написал в социальных сетях следующее. Кит сделал выдающуюся карьеру в вооруженных силах и бизнесе, включая службу на особо ответственных постах в области национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала. Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир вновь безопасными. Конец цитаты. Кто такой Кит Келлог, рассказывает наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский.
На данный момент должности специального посланника США по войне России в Украине не существует, но избранный президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал заинтересованность в ее создании. Он выбрал генерала Келлога, который разработал свой план по Украине совместно с Фредом Флейцем, который также занимал пост главы аппарата советника национальной безопасности при первой администрации Трампа. Согласно их предложенной стратегии, как передает Reuters, США заявит Украине, что дальнейшая поставка американского оружия будет возможна только при условии, что Украина начнет мирные переговоры. Одновременно США предупредят Москву, что отказ от переговоров приведет к увеличению американской поддержки Украины. Новый посланник Трампа резко раскритиковал подход администрации Байдена к войне в Украине, написав в апреле, что Белый дом должен был заключить соглашение с президентом Путиным в январе 2022 года, незадолго до вторжения России. Суть соглашения заключалась бы в отсрочке вступления Украины в НАТО на десятилетие в обмен на отказ Путина от вторжения. Келлог изложил этот аргумент в документе, который написал для Института политики «Америка прежде всего». В документе также утверждалось, что администрация Байдена должна была предоставить Украине оружие, необходимое для изгнания российских войск на ранних этапах войны, и не должна была исключать возможность проведения мирных переговоров с Москвой. Кроме того, в документе предлагалось, чтобы США вооружали Украину при условии, что Киев согласится на проведение мирных переговоров с Москвой. Но то, что внушительно выглядит на бумаге, в жизни может быть совершенно по-другому. Этот план, скорее всего, не устроит Киев, так как фактически предоставит России беспрепятственный контроль над востоком Украины, по крайней мере, на значительный период времени. Кроме того, некоторые республиканцы, особенно в Палате представителей Конгресса США, вряд ли охотно согласятся на увеличение помощи Украине.
Спасибо большое, Миша, а мы продолжаем. На уходящей неделе прошел Международный день борьбы с насилием против женщин. В тот же день, 25 ноября, коронер Северной территории вынесла свои выводы по делу об убийстве 4 женщин из числа коренных народов их интимными партнерами. После годового расследования Элизабет Армитидж нарисовала мрачную картину беспощадного насилия в отношении женщин и детей, в то время как сервисы поддержки на передовой перегружены и не имеют достаточного финансирования. Она дала 35 рекомендаций, призывающих к переменам. Каждой смерти, рассмотренной в этом расследовании, предшествовали годы, даже десятилетия других актов преследования, контроля и насилия, сказала Элизабет Армитидж. В Северной территории уровень зарегистрированного домашнего насилия более чем в 3 раза превышает средний показатель по стране, и менее 10% всех случаев домашнего насилия когда-либо сообщаются в полицию. Статистика, которую раскрыла коронер, ошеломляет. С 2000 года произошло 87 смертей, 82 из которых – женщины из числа коренных народов и 9 только за последний год. Коронер дала 35 рекомендаций по борьбе с домашним насилием в Северной территории, включая существенное увеличение финансирования служб по борьбе с домашним, семейным и сексуализированным насилием, экстренных служб первой помощи и приютов для женщин. Тем временем новое исследование недавно выявило высокий уровень сексуализированного насилия и домогательств в отношении женщин-мигранток на рабочих местах в Австралии. Эксперты объясняют, что существует множество причин, почему о таких случаях женщины часто умалчивают. Подробности в материале SBS Examines.
Этот выпуск содержит описание сексуализированного насилия и домогательств, которые могут вызвать эмоциональный дискомфорт. Будьте внимательны к себе при прослушивании. В Австралии более половины женщин с временными визами сталкивались с сексуальными домогательствами на работе, но только 25% из них решились сообщить о произошедшем. Такие данные приводят недавнее исследование Unions New South Wales. Почему же женщины, мигранты и беженцы молчат? Кто должен нести ответственность за их безопасность на работе? В 2018 году Линь приехала из Вьетнама в Австралию, чтобы учиться. Ей было 19 лет, когда она устроилась работать в кафе. Она рассказывает, что расистские оскорбления стали нормой как для нее, так и для ее коллег. Владелец бизнеса кричал на нас, употреблял расистские обзывательства прямо перед клиентами. Постепенно эти оскорбления и эксплуатация стали нормой в нашем коллективе, а клиенты только смеялись, когда он так поступал. Несмотря на унижение, Линь была вынуждена оставаться на этой работе, так как нуждалась в деньгах. Она решила попросить у начальника больше рабочих часов. Он положительно отреагировал на мою просьбу, и я очень обрадовалась. Он предложил встретиться в соседнем кафе, подальше от своей семьи, чтобы лучше обсудить, как он может мне помочь. Я доверилась ему. Они сели в машину, чтобы доехать до кафе, но Линь быстро поняла, что находится в опасности. Пока я с тревогой ждала, когда мы приедем в кафе, я заметила, что маршрут мне не знаком. Дорога заняла больше времени, чем он сказал. Я твердо спросила его, куда он меня везет и будем ли мы обсуждать мои часы работы. Он остановил машину и начал трогать меня за интимные части тела. В этот момент мои худшие подозрения подтвердились. Он воспользовался ситуацией. Мой начальник меня сексуально домогался. Как и многим другим женщинам в ее положении, Линь пришлось вернуться на работу. Я вернулась на работу вечером, в тот же день, потому что понимала, что не могу сразу найти новую работу, если уйду. К тому же мне не выплатили заработную плату, а аренду нужно было оплачивать. Согласно исследованию Unions New South Wales, сфера обслуживания входит в число лидеров по количеству случаев домогательств сексуального характера. За ней следует садоводство, уборка и розничная торговля. Худшая статистика в строительстве. 82% женщин в этой отрасли подвергались сексуальным домогательствам на работе. Часто именно начальники и менеджеры оказываются авторами насилия, а женщины, которые решаются пожаловаться, сталкиваются с угрозами увольнения, депортации или сокращением зарплаты. В августе этого года Национальная исследовательская организация по безопасности женщин опубликовала данные о сексуальных домогательствах на рабочих местах. Исследование показало, что многие женщины-мигрантки, пережившие сексуальные домогательства, также подвергались расистским нападкам. Руководительница исследования профессор Мариси Грейв из Университета Мельбурна отмечает, что женщины чувствуют давление общества, которое заставляет их терпеть насилие.
There is significant pressure to be a good migrant.
На женщин-мигрантов оказывается огромное давление. Нужно быть хорошей мигранткой, не жаловаться и быть благодарной за возможность работать. Это разрушительное послание, при котором женщины понимают, что жалобы недопустимы. Это мешает создавать действительно безопасные условия труда. Многие работодатели предпочитают рассказывать о своей политике инклюзии и разнообразия, но на самом деле женщинам тяжело заявить о своем негативном опыте. Профессор Сигрейв добавляет, что страх последствий заставляет женщин приспосабливаться к насилию. При этом она подчеркивает, что женщины считают работу неотъемлемой частью своей безопасности. Женщины говорят, мне нужна эта работа, без работы я потеряю финансовую стабильность. А еще я хочу получить гражданство, и для этого мне нужно остаться на этой работе. В последние годы правительство и Австралийская комиссия по правам человека внесли изменения в законодательство о безопасности на рабочем месте. Одной из таких мер стала инициатива Positive Duty, которая обязывает работодателей не только расследовать жалобы, но и создавать условия, исключающие опасное поведение. Однако профессор Сигрейв уверена, что универсального решения этой проблемы быть не может. Создание системы жалоб — это не то же самое, что обеспечение безопасности для женщин. Мы должны учитывать разнообразие опыта женщин, искать разные подходы к созданию безопасной среды и поддержки. Для линий программы поддержки, учитывающие широту опыта и предлагающие помощь, независимо от факта подачи жалобы, жизненно необходимы. Когда речь идет о программах поддержки для мигрантов, крайне важно учитывать травматический опыт. Первым шагом должна быть возможность выговориться и почувствовать себя в безопасности, чтобы затем официально сообщить о случившемся. Если вы или ваши близкие столкнулись с сексуализированным насилием или домогательствами, вы можете обратиться за помощью по горячей линии 1800 RESPECT по телефону 1800-737-732 или на сайт 1800respect.org.au. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 300. Этот выпуск был подготовлен командой SBS Examines и адаптирован на русский язык Оксаной Сичук. Узнать больше можно на sbs.com.au/sbsexamines.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Детям до 16 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями в Австралии после того, как парламент в четверг вечером принял первый в мире подобный закон. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что закон направлен на снижение вреда от таких платформ, как Facebook и TikTok. Однако высказываются опасения, что с молодыми людьми не консультировались по поводу ограничений, которые вступят в силу через 12 месяцев. Что подразумевает запрет на социальные сети? Социальные сети должны будут принять меры, чтобы гарантировать, что лица моложе 16 лет не будут регистрировать учетные записи. Такие платформы, как Facebook, Snapchat, Reddit, Instagram и X, ранее известные как Twitter, как ожидается, будут иметь возрастные ограничения для пользователей. Но Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube не будут частью запрета, поскольку они считаются вне сферы действия. Компании, нарушающие минимальное возрастное обязательство, будут подвергаться штрафам в размере до 49,5 миллионов долларов, а родители не смогут дать свое согласие на то, чтобы лица моложе 16 лет использовали платформы. Отвечая на вопрос, зачем нужен подобный запрет, премьер-министр ответил: «Это для мам и пап. Социальные сети наносят вред нашим детям, и я призываю их это прекратить». Он сказал, что семьи обеспокоены влиянием социальных сетей на молодежь. Что еще говорят о запрете социальных сетей? По словам президента Ассоциации директоров австралийских начальных школ Анжелы Фалькенберг, негативное влияние социальных сетей можно наблюдать в начальной школе. Она добавила, что это включает онлайн-преследование, издевательства, ненадлежащее распространение изображений и чрезмерное времяпрепровождение у экрана. Все это может навредить сну детей, их процессу обучения и отношениям. Опрос YouGov показал, что 77% австралийцев поддерживают запрет социальных сетей для детей до 16 лет. Австралийская комиссия по правам человека заявила, что у нее есть серьезные сомнения относительно запрета, заявив, что хотя он был разработан для защиты детей от вреда, он, скорее всего, окажет негативное влияние на права человека, молодых людей. Генеральный директор Children and Young People with Disability Australia Скай Кокошке-Мур сказала: «Социальные сети могут стать спасательным кругом для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя один из немногих по-настоящему доступных способов наладить связи и найти сообщество». А что на запрет сказали сами компании? Илон Маск, владелец X, предположил, что законопроект является, цитата, «лазейкой для контроля доступа к интернету». Владелец TikTok ByteDance заявил, что в законодательстве не хватает ясности, добавив: «Когда выдвигается новая политика, важно, чтобы законодательство было разработано тщательно и взвешенно, чтобы гарантировать, что оно сможет достичь заявленного намерения». Представитель Meta сказал в комментарии SBS: «Разумеется, мы уважаем законы, принятые австралийским парламентом. Однако мы обеспокоены процессом поспешного принятия законодательства, в ходе которого не были рассмотрены должным образом доказательства того, что отрасль уже делает для обеспечения соответствующего возрасту опыта и голоса молодых людей». А что думают о новом запрете родители? Разбиралась Виктория Станкеева.
Противники законопроекта, включая экспертов в области технологий детского благополучия, а также организации, работающие с молодежью, подчеркивают, что социальные сети могут служить важным ресурсом для общения, образования и психологической поддержки. Они предлагают разрабатывать альтернативные методы защиты, такие как создание возрастно-адекватных пространств и повышение цифровой грамотности среди молодежи. В ответ на критику австралийский премьер-министр подтвердил, что в законопроект будут включены исключения для обеспечения доступа к образовательным и поддерживающим услугам. Однако родительское согласие не даст права родителям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Правительство также провело испытание технологии ограничения доступа по возрасту, результаты которых будут использованы для разработки рекомендаций платформам о том, какие меры они должны предпринять для соблюдения новых требований. Это предложение вызывает оживленные обсуждения в обществе и среди законодателей, подчеркивая сложность баланса между защитой молодых пользователей и сохранением их прав на доступ к информации и свободу выражения мнений. Министр связи Мишель Роулинг сообщила парламенту, что этот шаг направлен на защиту детей. Правительство Альбанезе серьезно относится к своим обязательствам по обеспечению безопасности всех австралийцев интернет. Мы знаем, что родители обеспокоены вредом, который наносит детям, и мы приняли решение поддержать их. Эта палата приняла ведущий в мире закон о возрастном ограничении для доступа к социальным сетям, и я благодарю членов всех партий, которые присоединились к правительству и поддержке этого жизненно важного законопроекта. Как я сказала вчера, правительство намерено работать с молодежью и другими ключевыми заинтересованными сторонами при реализации этого закона. В то же время независимый сенатор Эндрю Уилки отмечает, что он не поддерживает предложенный запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет, хотя изначально считал это хорошей идеей. Сенатор Уилки говорит, что у него две дочери подросткового возраста и трое пасынков-подростков. И он быстро понял, что законопроект не заслуживает поддержки после некоторого глубокого исследования. Он заявил в интервью ABC, что законопроект абсурден. Моя первая реакция на новость о том, что лицам до 16 лет будет запрещено пользоваться соцсетями, была радостная. Я подумал: о, это отличная идея. Но как только я начал исследовать этот вопрос, как только начал слушать комментарии экспертов по психическому здоровью молодежи и подростков, от экспертов по благосостоянию молодежи, от технических экспертов, которые говорили о практической стороне этого вопроса, я понял, что все это абсурд. И, честно говоря, сомневаюсь, что это когда-либо будет реализовано. мы обратились к родителям из русскоязычного сообщества Австралии с просьбой поделиться их мнением о введении запрета на использование социальных сетей для детей до 16 лет.
Здравствуйте, у меня девочки 15 лет и 12 лет. Старшая использует социальные сети с 13 лет. Я думаю, что этот вопрос, нужно ли запретить до 16 лет, неоднозначен. Я думаю, что важен не так возраст, а понимают ли дети все последствия использования социальных сетей, могут ли они как-то противостоять негативным эффектам на психологическое здоровье. И примут ли они правильное решение в нужное время и спросят, попросят ли они о помощи. Я думаю, что как родители мы должны с детьми об этом говорить. С другой стороны, трудно разрешить одним и не разрешить другим, так же, как, например, с алкоголем или рождением машины. То есть с этой точки зрения нужен какой-то определенный возраст. Но некоторые дети могут и с 14, и из 15, возможно, пользоваться, если они понимают, как.
Моей дочке 15,5 лет, и пользуется социальными сетями она довольно-таки давно, с тех пор, когда появился мобильный телефон. Поэтому я считаю, что правительство Австралии немножко опоздало. Даже дело не в нас, а дело во всех детях. Мы имеем сейчас немножко плачевную ситуацию в стране по поводу детей, мобильных телефонов, социальных сетей и всего прочего, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому я считаю, что такой закон очень нужен, и я думаю, что многие родители меня поддержат.
Я против этого запрета. Мы и так имеем слишком много запретов в нашем обществе, мне кажется. Я не сторонник политического государства. У меня подрастает внучка, и скоро она начнет сама пользоваться соцсетями. Я думаю, что это очень важный образовательный фактор в наше время. Важно учиться с детства. Соцсети – это часть нашей жизни, и лучше, чтобы дети с ранних лет учились пользоваться ими правильно, а не избегали их. К тому же это может привести к изоляции ребенка, потому что сейчас все дети общаются в соцсетях, и если они перестанут это делать, то они не станут проводить меньше времени за экраном, они будут играть в игры, как это делали предыдущие поколения, и будут тратить время непроизводительно, будут пытаться найти обходы этих запретов, вместо того, чтобы, скажем, заниматься образованием. Так что нет, я против.
Моей дочери 13 лет, и я поддерживаю принятие запрета на пользование соцсетями детям до 16 лет. Как мама 13-летнего подростка, я вижу, что она недостаточно устойчива к негативному влиянию соцсетей. Ребенок, сам такого не подозревая, может быть вовлечен в опасные процессы. Соцсети могут привести к зависимости, депрессии, даже суициду. Внутри нашей семьи мы используем родительский контроль для социальных сетей и подобных программ. И было бы здорово, чтобы такой закон был принят на уровне государства, чтобы все дети были равны под его защитой.
Social media предоставляет всегда очень быстрый контент, и детский мозг привыкает обрабатывать быструю информацию. И это накладывает отпечаток на мышление, потому что когда потом им необходимо, например, читать книги или смотреть какие-то длинные фильмы или слушать истории, к сожалению, им становится очень тяжело, просто потому что мозг натренирован получать очень-очень быстрый контент. Я это наблюдаю в своих детях, и это очень-очень расстраивает. На самом деле это очень трудная тема. Для тех деток, которые уже полностью погружены в социальные медиа, это их жизнь, и им будет очень трудно с ними расстаться, и им нужно будет найти соответствующую замену для общения, времяпровождения и общения с друзьями. Для тех деток, которые еще не в курсе, что это такое, это однозначно стоит запретить, потому что они должны видеть альтернативу социальных медиа в своих друзьях и в живом общении.
Материал подготовлен Виктория Станкеева при поддержке новостной службы SBS.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. День распространения информации, а также солидарности с теми, кто живет с этим диагнозом. Он был провозглашен в 1988 году в память о людях, ушедших из жизни от этой болезни, и для того, чтобы как можно больше человек узнали о ее причинах. Тогда, в конце 80-х, наличие в крови ВИЧ, приводившего к развитию СПИДа, звучало как смертный приговор. Люди понимали об этой болезни совсем мало, неверно судили о путях ее передачи, боялись носителей вируса и с ужасом наблюдали, как из-за СПИДа угасают знаменитости. И Фредди Меркьюри был одним из них. 1 декабря сегодня – это возможность для государственных и частных партнеров распространять информацию о состоянии пандемии в мире, поощрять прогресс в профилактике, лечении и уходе за больными ВИЧ-СПИДом во всем мире. 1 декабря стал одним из наиболее широко признанных международных дней здоровья и ключевой возможностью повысить осведомленность, почтить память умерших и отпраздновать такие победы, как расширение доступа к услугам по лечению и профилактике. Австралия – одна из ведущих стран по поддержке заболевших, а также по постепенному контролю распространения ВИЧ. Но в стране остаются уязвимые группы, а именно мигранты с уже подтвержденным диагнозом. Подробности в архивном материале SBS News мая этого года, который так и не потерял своей актуальности. Вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ, это вирус, который поражает иммунную систему организма, и если его не лечить, может привести к СПИДу. Новое исследование университета Монаш показало, что некоторые люди, живущие с ВИЧ, выбирают более дешевые и неоптимальные лечения из-за страха, что их заявления на постоянное место жительства будут отклонены, из-за правил о том, сколько заявители могут потратить на свое здоровье в течение первых 10 лет жизни в Австралии. Ассоциативный профессор Джейсон Онг говорит, что более дешевые методы лечения не так эффективны в борьбе с ВИЧ и не так безопасны. Это конкретное требование представляет собой порог значительных затрат. Оно оказывает неблагоприятное и непреднамеренное воздействие на людей с ВИЧ. Оно посылает сообщение о том, что люди с ВИЧ или кто-либо, стоимость жизни которого превышает 51 тысячу долларов в течение 10 лет, не приветствуются в Австралии, потому что, по сути, в истории стоите нам слишком много денег. Я думаю, что на данный момент это несправедливый порог, и Австралийская комиссия по правам человека и многие другие обратились к правительству с просьбой пересмотреть этот порог. Эти миграционные правила распространяются не только на отдельных лиц, но и на членов их семей. Отец Мэтью, имя изменено по просьбе героя, заразился ВИЧ почти 10 лет назад и проходит курс лечения в Австралии. Заявление его матери на постоянное место жительства было отклонено, поскольку ее муж превысил порог значительных затрат. Мэтью говорит, что это несправедливо. Это не дает всем равные возможности. Этот порог следует применять только к гипотетическому человеку, принимающему то же лекарство, что и мой отец, а это не тот случай. Александра Стратигос, главный юрист юридического центра по ВИЧ и СПИД, HIV AIDS Legal Center. Она говорит, что затраты для постоянных резидентов с ВИЧ составляют около 117 тысяч долларов в течение 10-летнего периода. Но эти расходы не должны никого дисквалифицировать. Мы не хотели бы стоять на месте и быть в том же положении, в котором мы находимся сейчас, в будущем. Потому что есть достижения в медицине, потенциальное увеличение стоимости новых лекарств. А люди по-прежнему не соответствуют критериям здоровья, потому что значительный порог стоимости не установлен достаточно высоко. Число диагнозов ВИЧ в Австралии за последние десятилетия сократилось почти вдвое. И некоторые эксперты в области здравоохранения говорят, что страна добьется значительного прогресса на пути к ликвидации ВИЧ как угрозы общественному здравоохранению, если эта траектория продолжится. Но более серьезная обеспокоенность заключается в том, что Австралия все еще может не достичь цели по сокращению заболеваемости на 90% к 2030 году, в основном из-за неравенства в реализации и применении стратегий профилактики и лечения ВИЧ. Госпожа Стратигос говорит, что примеры этому – правила миграции, такие как порог стоимости. Важно, чтобы любые изменения, внесенные в законодательство, отражали посыл. Ваш ВИЧ-статус не повлияет на выдачу визы. Иначе мы рискуем, что это не принесет пользы здоровью людей. Это также может оказаться бесполезным в долгосрочной перспективе с точки зрения затрат для австралийского сообщества. Это также препятствует нашей цели положить конец ВИЧ в Австралии. Поэтому этот сигнал должен быть очень четким. В 2022 году Новая Зеландия повысила порог медицинских расходов с 41 до 81 тысяч новозеландских долларов. Генеральный директор Health Equity Matters Дэш Хит Пейнтер говорит, что федеральному правительству следует изучить это решение. Доктор Онг соглашается. Он говорит, что хотя Австралия, возможно, и является мировым лидером в ликвидации ВИЧ, ее миграционные законы, подобные этому, ставят страну позади других, поскольку процесс подачи заявления на получение визы и без того достаточно сложный. Мы являемся мировыми лидерами в борьбе с ВИЧ, но это единственный аспект, в котором мы полностью отстаем от всех остальных. Большинство стран мира изменили свои миграционные законы и исключили ВИЧ из миграционного процесса. Так что это возможно. Это всего лишь дело правительства, которое следует за остальным миром. Но никаких действий пока не последовало. Репортаж Юсефа Сауди команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. А мы продолжаем тему ВИЧ. Другая уязвимая группа в Австралии – это представители коренного населения. Эксперты в области здравоохранения коренных народов утверждают, что влияние ВИЧ и вирусного гепатита на представителей коренных народов по сравнению с населением в целом является значительным и продолжает расти. Но есть надежда, что специальная программа грантов сможет изменить ситуацию. Подробности в материале новостной службы SBS News. Несмотря на прогресс в ликвидации вирусов, передающихся через кровь, таких как ВИЧ и вирусный гепатит, в Австралии некоторые общины по-прежнему подвержены большему риску, чем другие. По данным Института Кирби, заболеваемость ВИЧ и вирусным гепатитом выше среди представителей коренных народов и жителей островов Торресового пролива, чем среди других австралийцев. Профессор Джеймс Уорд, представитель Пиджан-Джанджар и Нукуну, и директор Центра здоровья коренных народов ПОШ при Университете Квинсленда. Он говорит, что существуют методы лечения, позволяющие снизить воздействие этих заболеваний на представителей коренных народов, но сложно обеспечить, чтобы эти методы лечения были доступны тем, кто в них нуждается. Что касается ВИЧ, у нас примерно в 1,3 раза больше уведомлений о ВИЧ по сравнению с остальной частью населения. А что касается вирусного гепатита, то, несмотря на очень хорошее лечение гепатита С, доступное по схеме фармацевтических льгот с 2016 года, у нас сейчас больше случаев гепатита С среди населения, чем когда-либо прежде, и в 3-5 раз больше, чем среди некоренного населения. У нас есть все научные данные, чтобы добиться больших изменений в отношении ВИЧ и вирусного гепатита, но мы пока не внедрили это на местном уровне, чтобы это было достаточно значимым, чтобы изменить это неравенство. По словам профессора Уорда, существуют три уровня поддержки общественного здравоохранения для лечения вирусного гепатита и ВИЧ. Есть профилактика, тестирование и лечение и последующее наблюдение. Профессор Уорд говорит, что общины коренных народов испытывают трудности с получением столь необходимой поддержки во всех трех областях. Профилактика. Мы не очень хорошо справляемся с предотвращением новых случаев гепатита С. Мы гораздо лучше справляемся с ВИЧ в Австралии. У нас все хорошо с гепатитом Б, но мы все еще терпим неудачу в других областях. Например, в плане участия в уходе, последующего наблюдения, поддержки людей, живущих с гепатитом Б, гепатитом С и ВИЧ для излечения и для действительно хороших результатов в отношении здоровья. Для устранения этого неравенства в сфере здравоохранения у Gilead Sciences, Института Лавиджа и Центра здоровья коренных народов ПОШ существует программа грантов. Программа стоимостью почти 4,5 миллиона долларов направлена на организации, возглавляемые представителями коренных народов, для устранения неравенства, способствующего передаче ВИЧ и вирусного гепатита. Джейми Маккой, генеральный менеджер Gilead Sciences в Австралии и Новой Зеландии, исследовательской биофармацевтической компании. Она утверждает, что неравенство в сфере здравоохранения между коренными и некоренными австралийскими общинами является результатом колонизации. Мы знаем, что общины коренных народов и жители островов Торресового пролива по-прежнему испытывают значительное неравенство в доступе к профилактике, лечению, уходу и по результатам в области здравоохранения по сравнению с некоренными австралийцами. И это связано с продолжающимся влиянием колонизации в Австралии. Мы также знаем, что действительно обоснованные решения, принимаемые общинами коренных народов и жителей островов Торресового пролива, имеют жизненно важное значение. Австралия не достигнет целевых показателей ООН по вирусному гепатиту и ВИЧ, если не будут сделаны значительные инвестиции и если не будет сделан фокус на этих приоритетных группах населения. Пол Стюарт, представитель Таунгурунг из Центральной Виктории, является заместителем генерального директора Института Лавиджа, исследовательской организации, управляемой представителями коренных народов и жителей островов Торресового пролива. Он говорит, что есть факторы, которые делают человека более подверженным риску. Существует определенная группа населения среди коренных народов и жителей островов Торресового пролива, и это молодежь, заключенные, люди, употребляющие инъекционные наркотики и практикующие небезопасный секс. Поэтому мы хотим быть уверены, что мы охватываем эти сообщества и эту группу населения, конкретную группу населения, чтобы мы могли помочь искоренить это, а также посмотреть на систему здравоохранения и на то, как именно она может помочь. По словам Стюарта, больше исследований, проводимых сообществом, имеют решающее значение для решения проблемы растущих показателей заболеваемости гепатитом и ВИЧ в Австралии. Он говорит, что когда проекты реализуются сообществом, больше членов сообщества, скорее всего, будут вовлечены и примут участие, что приведет к более значимым решениям. Мы знаем, что когда представители коренных народов и жители островов Торресового пролива находятся у руля при проведении исследований, мы получаем лучшие результаты. Мы знаем, что проекты являются культурно безопасными. Они самоопределяемы и с большей вероятностью вовлекут представителей коренных народов и жителей островов Торресового пролива в исследования. Репортаж Ребекки Кашмирчак, команды SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Пару недель назад у нас выходило интервью с историком искусств Екатериной Хис о неочевидных методах влияния на политику, к которым прибегали женщины в Российской империи в XVIII и XIX веках. Я тогда обещала вам вторую часть, и сегодня мы продолжаем разговор и переносимся в Австралию начала XX века. Сегодня Екатерина Хис расскажет нам о мадам Мейбл Брукс, жившей в Мельбурне прошлого века, и о неочевидных приемах влияния на политику, которые использовала она. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец, и это вторая часть нашего разговора с историком искусств Екатериной Хис о том, как женщины в консервативные времена влияли на политику разными необычными способами. И сегодня речь пойдет о Наполеоне. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня, насколько я понимаю, будем говорить про женщин в Австралии и то, как они использовали коллекцию предметов Наполеона для того, чтобы влиять на политику. Верно?
Да, да. В частности, я бы хотела поговорить о мадам Мабел Брукс, консервативной та женщине, которая родилась в начале 20 века в очень обеспеченной семье, такой колониальной, в которой большое количество поместий было вокруг Мельбурна. История этой семьи начиналась, да, в 19 веке, это была непростая история. И хотела бы рассказать о том, как она использовала Наполеон и как вообще, почему вообще Наполеон играл такую роль в австралийской политике. Об этом мы забыли, и мне кажется, важно напомнить людям об этом. Дело в том, что во время ковида мы узнали, что в Австралии, оказывается, есть тоже интересные коллекции, связанные с Наполеоном и, в частности, с женщинами. Дело в том, что в Монингтон Пенинсула есть такое поместье, называется The Briars, а также есть Монингтон Пенинсула Girl Art Gallery, в которой хранится примерно 400 предметов, связанных с Наполеоном. Это довольно-таки странно, да, почему столько предметов, связанных с Наполеоном, там находится. А связано это с тем, что Наполеон был отправлен в ссылку, да, в конце своей жизни на остров Святой Елены, и за ним должен был там наблюдать, в частности, семья Белкомов. И вот эта семья Потом оказалась в Австралии. Так как это же связано с Наполеоном? Да? Дело в том, что Наполеон подружился с этой семьей и жил сначала в их семье долгое время, а потом, когда ему под его нужды подогнали новый дом, он туда переехал, но поддерживал связь с семейством Белкомов. В частности, там была девочка, молодая 15-летняя Бетси Белком, которая была просто лучшей подружкой Наполеона, и они постоянно играли друг с другом. И она написала знаменитые мемуары Бетси Белком. И в этих мемуарах она, в частности, то есть показывает другую сторону Наполеона. Наполеона человеческого, Наполеона не военного какого-то, а да, человека, который играется, много смеется, которого побеждают женщины и так далее. И свои мемуары она использовала для того, чтобы своей семье помочь. Дело в том, что ее семье, из-за того, что они так сильно дружили с Наполеоном, ее да, заподозрили в сговоре, чтобы освободить Наполеона, их выдворили с острова Святой Елены, они какое-то время судились в Англии из-за этого, и в это время она, да, Бетси Белком вышла замуж неудачно, ее муж сбежал, бросил ее с ребенком, и она оказалась без средств для существования, потому что ее семья судится, а ее саму бросил муж, и вот она находится в тяжелых условиях финансовых, и она вот пишет эти мемуары, которые помогают, да, ее семье финансово, и в частности в определенный момент ей даже достается земля во Франции из-за, да, от родственников Наполеона, потому что им, ну, понравились эти мемуары. То есть мемуары помогли ей выжить и помогли даже вот какие-то земли приобрести. Ну и потом семья Белкомов оседает в Австралии, живет в Австралии какое-то время. Их правнучка Дейм Мабел Брукс, то есть они уже в это время стали богатыми, вхожи в высокие какие-то слои австралийского общества. И Дэм Мэбел Брукс, она, да, родилась в начале 20 века, и ей всегда хотелось заниматься политикой. Она вообще консерватор. И пытается на выборах какую-то поддержку получить. И так пытается, и так. Но дело в том, что Австралия — это очень консервативная страна, и женщинам очень сложно пробиться к власти напрямую, ее не выбирают. И тогда она решает... Дело в том, что у нее было много друзей, и она выбирает путь лоббирования. И, как и многие другие женщины, ты можешь лоббировать, если ты занимаешься благотворительностью. В частности, она занимается сбором денег для больниц, многих больниц в Мельбурне. За счет этого у нее появляется много друзей, например, Роберт Мензис, то есть все эти политики консервативные, все в ее друзьях. И она помогает молодым политикам тоже продвигаться, сделать нужные знакомства. То есть она не напрямую влияет на власть, а из-под воли. Обучает их, помогает им сделать нужные знакомства, и с помощью этого какие-то свои идеи продвигает. Так вот, она в определенный момент решает, что ей нужно поддерживать свою связь с своей знаменитой прабабушкой, да, теткой, вернее, и, соответственно, она создает коллекцию наполеоновскую. То есть что-то ей, мало что ей, конечно, досталось от своих родственников. В основном она начинает ходить на аукцион, она женщина богатая, и собирает, да, огромную коллекцию, связанную с Наполеоном. В частности, она даже выкупает дом Лонгвуд, в котором жил Наполеон на острове Святой Елены. И она дарит этот дом правительству французскому. Ей за этот орден, почетного легиона, то есть ей там большое количество наград достается. И она это все делает не просто так, а для того, чтобы продвигаться в политике. То есть она становится важным, да, игроком в дипломатических связях между Австралией и Францией. И в частности, она, например, тоже становится другом американского президента Линдон Джонсон, который после Кеннеди, да, правил во время войны во Вьетнаме. В Австралии многие, да, против войны во Вьетнаме протестуют, но Линдон Джонсон приехал в Австралию убедить австралийцев, что нет, нужно продолжать войну во Вьетнаме, и в частности Мабет Брукс ему в этом помогает. Он, да, приезжает в ее дом, там есть много статей про то, как она это делает, и она, да, ее роль, почему она ему помогает, потому что они знали друг друга во время Второй мировой войны. Линдон Джонсон жил в ее доме во время Второй мировой войны, и они так познакомились. Да, вернемся к коллекции. Это действительно интересная коллекция, потому что это не просто какие-то предметы, в основном это предметы связанные, она воссоздает вот эту историю своей прабабки, она пишет большое количество книг про Наполеона и пытается как бы вписать свою историю своей семьи в мировую, и пытается за счет этого поднять какой-то свой престиж, и людей постоянно приглашает к себе домой, и для того, чтобы заявить да, о себе, и через это тоже начинать как-то влиять на политику. И чем интересна ее коллекция? То есть Наполеон там очень смешной, то есть там много очень карикатурно Наполеона, много Наполеона такого действительно необычно смешного какого-то, детского. Вообще про Наполеона в Австралии забыли там, после 60-х годов. То есть коллекция Мабель Брукс, которая, когда она умерла в 70-х годах, она ее подарила коллекции NGV, National Gallery of Victoria. И те сказали, не, нам такое не надо, потому что Наполеон это все-таки про войну, про империализм, а это не модные темы. Кстати говоря, до сих пор, да, не очень. Немногие хотят с этим связываться. Вот эти все предметы были посланы, да, на Монингтон Пенинсула, где они фактически были забыты. И забыты они были буквально до кражи. Кража произошла несколько лет назад, потому что там все это хранилось просто в домике, без охраны. И, соответственно, когда украли какие-то предметы, в основном небольшие, тогда люди, ну, пришло осознание, что за этим нужно следить, восстанавливать. Сейчас там идет ремонт, продолжается ремонт, и надеюсь, что когда он закончится, про эту историю расскажут.
Какие там, в принципе, предметы непосредственно в этой коллекции, и что же за кража такая была? Что украли?
Что украли? Украли в основном предметы, что можно было легко утащить, то есть там были небольшие такие медальончики с портретами, был какой-то медальончик с волосами Наполеона. То, что легко утащить и легко продать. Дело в том, что Наполеон после его смерти был целый культ Наполеона, и люди в огромных количествах покупали какие-то вещи, связанные с Наполеоном. Там в Австралии огромное количество предметов с волосами Наполеона везде. И в частности, там был такой маленький медальончик, сделанный из волос Наполеона. Но это не просто... Это прямо картина. Там буквально violets. Цветок красивый, фиолетового цвета, из наполеоновских волос. Violets – это был символ Наполеона. То есть это был такой, так сказать, патриотический символ. И вот такие, такого рода интересные объекты украли. А что вообще в коллекции? Там есть стол, за который сидел Наполеон на острове Святой Елены и писал свои мемуары, надиктовывал. Там были чашки фарфоровые и из просто глиняные чашки, из которых он пил. Проблема такого рода коллекции состоит в том, что не всегда есть возможность узнать подлинность всего этого. Поэтому, да, это в этом дополнительная трудность, в частности, для хранителей, потому что, возможно, половина этих предметов этого времени, но не обязательно связана с Наполеоном. То есть это все нужно проводить тщательные долговременные исследования. На это денег, конечно, нету. Тем не менее, это интересная история, и многие предметы действительно подлинные и относятся к этому времени, и о них стоит рассказывать. И в частности, в нашей статье, которую я писала с доктором Глядхилл, мы говорим о том, что это интересная коллекция, потому что она связана именно с историей австралийской политики. Потому что, на самом деле, мы мало знаем о женщинах в австралийской политике, особенно в этот период, консервативный период. Потому что, да, это, ну, считается, что не очень такое прогрессивное время, и не обязательно его исследовать.
Спасибо большое, Екатерина. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.